Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Политика водки. Гость «Американского часа» – историк Марк Шрат. Гитлеровские фурии. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1913 век спустя. Дыр-бул-щил. Победа над солнцем. Волков рекомендует. Бах. Русская водка всегда была связана с политикой. Часто косвенно, иногда напрямую, как сейчас, когда безвинной столичной приходится расплачиваться за гомофобные законы путинской России. Не в первый раз, конечно. В 1980-м, после вторжения Советского Союза в Афганистан, продажа столичной резко упала. А уж после сбитого советскими военными пассажирского корейского самолета по Америке прокатилась целая волна возмущения, сметавшая с пути столичную. Я сам видел, как ее публично выливали в канализационные люки. Владельцы баров тогда вывешивали таблички «У нас столичную не продают». Дело еще в том, что многие годы для рядовых американцев бутылка столичной была единственным товаром, на этикетке которого можно было прочесть «Made in USSR». Вот ей приходилось расплачиваться за все, мягко говоря, капризы политики. Помимо всего остального, это объясняется еще и тем, что водка давно завоевала Америку. Впервые массовое знакомство с этим напитком началось в 1934 году, когда в Америке открыли дело наследники известной фирмы «Смирнов», поставлявшей водку царскому столу. Сразу после Второй мировой войны, под влиянием встречи на Эльбе, водка стала еще популярнее, в основном в виде коктейля «Московский мул» – 3/4 имбирного пива на четверть водки. В конце концов, водка обошла виски и стала самым популярным крепким напитком Америки. Вероятно, потому, что американцы, знатоки и любители коктейлей, оценили незаменимость бесцветного и безвкусного напитка в качестве ингредиента любых самых хитрых смесей. Характерно, что даже в мартини водка почти вытеснила обычный для классического рецепта джин. Однако, справедливости ради, должен заметить, что в чистом виде, да еще и безо льда, Америка водку по-прежнему не понимает. Поэтому, если вы слышите в баре, что заказывают «straight, no ice, please», можно сразу переходить на русский. Но сегодня «Американский час» пригласил в гости такого эксперта, который знает про русскую водку больше, чем мы даже догадывались. Американский историк Марк Шрат давно занимается историей алкоголя. Его предыдущая книга была посвящена попыткам ввести сухой закон в различных странах мира. Над новой книгой о водке он работал несколько лет, в том числе в российских архивах. Она называется «Политика водки. Алкоголь, самодержавие и тайная история российского государства». С доктором Шратом беседует Владимир Абаринов.
Доктор Шрат, вы пишете, что история водки на Руси начинается в XVI веке. Что произошло в то время?
Much of the story of vodka, I think, does go back to Ivan the Terrible's time.
Думаю, история водки уходит корнями во времена Ивана Грозного. Частично это связано со структурой тогдашних государственных финансов. После взятия Казани Иван Грозный обратил внимание на монополизацию питейных заведений там и решил, что это хороший способ организации винной торговли в Москве. Он ввел государственные кабаки, которые очень быстро стали важнейшим источником бюджетных доходов и помогли московскому государству пополнить казну, окрепнуть, стали предпосылкой его расширения и роста. Это что касается взаимодействия водки и государства. Если говорить о технологии винокурения, то именно в это время искусство перегонки спирта было усовершенствовано, и водка постепенно заняла прочное место на рынке за счет уменьшения доли напитков на основе брожения, таких как квас, мед и пиво, потому что торговля водкой была прибыльнее и давала казне гораздо больший доход, чем напитки, полученные посредством ферментации.
А
что вы имеете в виду, когда говорите о водке как о политическом орудии режима?
Сталин, he was very good at using alcohol to keep his Политбюро коллегs drunk and unable to.
Если вспомнить Сталина, то он был весьма искусен в устройстве попоек, на которых спаивал своих коллег по политбюро, чтобы сделать их неспособными к какому-либо сопротивлению. Это тоже старая традиция, восходящая к Ивану Грозному, характерная и для Петра Великого. Обоим водка помогала держать в узде придворную фронду. Но я пишу также о взаимоотношениях российского самодержавного государства и общества. Помимо экономической выгоды, от водки была и другая польза для государства. Она весьма способствовала разобщению всякой потенциальной оппозиции, лишала ее возможности бросить серьезный вызов власти. Один из самых ярких примеров – движение «За трезвость» середины XIX века. Оно зародилось в западных губерниях империи и в царстве польском, затем распространилось и на центральные губернии. Люди протестовали прежде всего против повышения цен на водку, однако это было и пробуждением гражданского сознания, вызовом самодержавию. Ответ императорского правительства был жестким. Бойкот кабаков вел к банкротству откупщиков, а это уже угрожало бюджету. В некоторые трезвые губернии были направлены войска, которые фактически загоняли население обратно в кабаки, заставляли его вернуться к пьянству. В России были и попытки ввести сухой закон. Почему они не удались?
Николай II and his movement towards prohibition. I think it's
Николай II и его действия за запрет алкоголя – наиболее известный пример такого рода. К этому времени доходы от винной монополии, введенной по рекомендации министра финансов Сергея Витте, составляли около трети государственного бюджета. Лишиться такой значительной части доходов как раз тогда, когда страна вступает в войну – это был крайне рискованный шаг. С другой стороны, здесь сыграла роль личность императора. Он сильно пил в молодости, а впоследствии перешел к воздержанию под влиянием своей жены и многих приближенных, включая великого князя Константина Константиновича. Даже Григорий Распутин уговаривал царя перестать спаивать народ. Но у сухого закона была и экономическая составляющая. Экономические потери от пьянства тоже были велики. Новый министр финансов Петр Барк пришел со своей программой восполнения доходной части бюджета. Он был уверен, что ему удастся свести к минимуму потери от сухого закона. Но это была самонадеянная уверенность. Прежде всего потому, что миллионы трудоспособных мужчин покинули свои рабочие места и ушли на Первую мировую войну.
Millions of Russian men were being taken out of the labor force to go fight in World War I.
Другую попытку борьбы с пьянством предпринял Михаил Горбачев.
That's also an interesting case because.
Это тоже интересный случай. После Брежнева и кратковременного междуцарствия больных и престарелых вождей Андропова и Черненко к власти приходит представитель нового поколения. Молодой, энергичный, народу он нравится. У нас обычно говорят, что, получив высший пост в стране, он вел гласность, перестройку, демократизацию, но при этом забывают про антиалкогольную кампанию, которая началась в 1985 году. Это было первое, что сделал Горбачев в качестве генерального секретаря ЦК КПСС. В этом отношении он в значительной мере шел по стопам Николая II. Это не был абсолютный запрет. Это было резкое сокращение количества алкоголя, имеющегося в наличии. Попытка, таким образом, улучшить общественную мораль. Но имелось также и соображение, характерное для царского министра финансов Барка. Предположение, что ограничением потребления водки можно добиться существенного увеличения производительности труда, и все финансовые проблемы, связанные с отказом от доходов от продажи водки, исчезнут. В лучшем случае это было стремление выдать желаемое за действительное. Но на самом деле, я думаю, получилось худшее. Компания стала могучим ударом по советской экономике. Как раз в это время произошел глобальный обвал цен на нефть, от которых тоже в огромной степени зависело благосостояние Советского Союза. А ведь у закрытой, нерыночной экономики нет других способов поддержать бюджет. Поэтому, чтобы заткнуть брешь в бюджете, стали печатать все больше и больше бумажных денег. А это привело к гиперинфляции, которая тоже способствовала развалу Советского Союза. Существует много интересных параллелей между концом царской империи и концом советской, и одна из них – алкогольная политика. Ну, а что вы скажете о русской манере пить? Когда смотришь на демографическую статистику, продолжительность жизни, уровень смертности вследствие алкогольного отравления и так далее, приходит в голову мысль, а может дело не в напитке, а в способе его употребления. Потому что когда сравниваешь данные о потреблении алкоголя в разных странах, получается, что Россия не обязательно на первом месте. Молдавия, Венгрия, Чехия тоже в числе лидеров по этому показателю. Но культура употребления алкогольных напитков в этих странах совершенно другая. Она не наносит такой вред организму, как русская манера пить, которая обычно заключается в том, чтобы как можно скорее достичь состояния опьянения. Когда я работал над этой книгой, я понял, что в России есть два способа пить. Один из них – продолжение очень старой традиции, уходящей вглубь веков. Это часть деревенской культуры. Русские крестьяне пили много, но они не пили постоянно, только по церковным и престольным праздникам, и всегда на миру, на виду у всей деревни. Да, они напивались порой до бесчувствия, но на следующий день выходили на работу в поле. С появлением кабаков пить стали иначе. Теперь в кабак можно было зайти после работы. Пили не всем обществом, а в одиночку. И сегодня мы наблюдаем сочетание обоих способов пить. Современный запой, когда человек начинает пить в выходные, но не может остановиться и в будни, это уже наследие имперского прошлого. Было бы странно, если бы автор книги о водке сам никогда ее не пробовал. Но я все-таки спросил Марка Шрада, пьет ли он водку. Да, иногда, в зависимости от обстоятельств. Я пью больше водки, чем средний американец, но больше пива, чем средний русский. Книга Марка Шрада появится в продаже в феврале будущего года. Fix me a drink, make it a strong one, hey comrade, a drink, make it a long one, my hands are shaking and my feet are numb, my head is aching and the bar's going round and I'm so down, in this foreign town, tonight there's a band, it ain't such a bad one. Song, don't make it a sad one. I can't even talk to these Russian girls. The beer is lousy and the food is worse, and it's so damn cold. Yes, it's so damn cold. I know it's hard to believe, but I haven't been warm for a week.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В декабре, когда критики и издательства с нетерпением ждут списка лучших книг года, внимание многих привлекла необычная монография историка Венди Лоуэр о женской стороне Холокоста. Попав в шорт-лист самой, пожалуй, престижной премии США, Национальной книжной премии, этот труд открывает новую и страшную страницу в столь модных сейчас гендерных исследованиях историков. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Историка Венди Лоуэр называется «Гитлеровские фурии. Немки – участницы нацистских зверств». Имена двух немок, непосредственно участвовавших в нацистских преступлениях, известны широко и давно. А одно из них даже стало нарицательным. Имя Ильзы Кох, прозванной «Бухенвальдской сукой», жены коменданта концлагерей «Бухенвальд» и «Майданок». Это имя стало синонимом садизма. Второе имя больше известно в Германии – Гертруда Шольц-Клинк, одна из самых высокопоставленных фигур в нацистской партии, эксперт по расовой политике. Что касается большинства немок, то они, по общим представлениям, были такими же распропагандированными овечками, какими были и есть многие женщины в странах с тоталитарными режимами. Но профессор Калифорнийского университета Клареман Колледж Венди Лоуэр в книге «Гитлеровские фурии» утверждает, что по крайней мере 500 000 немок были активными исполнительницами и проводниками нацизма во всех его формах.
Эти женщины, рожденные перед Первой мировой войной, пережившие позоры, тяготы поражения, росли и взрослели в Третьем Рейхе. Они научились преуспевать при режиме, который имел чрезвычайно ясные цели и который демонстративно возвышал роль женщины в судьбе нации. Российская утопия и крайний национализм возбудил в немках общественные амбиции и стремление стать не только матерями безупречных немцев, но и полезными участницами грандиозной задачи преображения мира. Завоевание и геноцид входили в эту задачу как естественные ее составляющие. Поэтому женщины покидали дома и ехали на Восточный фронт, в Польшу, в Украину, в Белоруссию, не только в качестве жен оккупационных чиновников, но и чтобы работать там надзирательницами, секретаршами, учителями, медсестрами и стать необходимыми и важными сотрудницами режима.
Многие примеры, приведенные автором книги «Гитлеровские фурии», читать особенно тяжело российскому читателю из-за возникающих подозрений, а то и ассоциаций с другим режимом того же времени. Ну, скажем, такой пример.
В обязанности Ханны Альтватер и Сабины Хёрбст-Дик, ассистенток высокопоставленного нацистского чиновника, входило укомплектование списков очередной группы евреев, подлежащих уничтожению. Кто попадет в расстрельный список, обычно зависело от самих ассистенток. Иногда одна из них спрашивала другую: «Как насчет этого? Да или нет?»
Учительница Ингелина Ивенс и ее коллеги занимались ассимиляцией этнических немцев на оккупированных территориях. Они вели курсы пропаганды нацизма и помогали создавать расовую и национальную иерархию, которая допускала в школы только немецких детей. Другой режим допускал к высшему образованию только людей пролетарского происхождения. Автор книги неоднократно подчеркивает, что большинство немок не участвовало ни в прямых насилиях режима, ни даже в его пропаганде, но пассивно пользовалось выгодами нацистской политики, включая и выгоды от насилия. Они занимали рабочие места изгнанных нежелательных элементов, занимали дома, из которых люди были выселены или были вынуждены их бросить, а многие не брезговали разграблением еврейских домов и квартир, хозяева которых были отправлены в гетто и в лагеря. Было, конечно, и огромное количество пассивных наблюдательниц, вроде Ильзы Струве. Она с любопытством наблюдала из окон спальни за толпой евреев, которых загоняли в кинотеатр, чтобы там уничтожить. Однако главная тема книги «Гитлеровские фурии» – прямое участие сотен тысяч женщин в злодеяниях нацизма. Медсестры, такие как Эрика Ор, дочь пастуха, работали во время войны на Украине, не только ухаживая за немецкими ранеными, но и ассистируя врачам при стерилизации и эвтаназии нежелательных элементов, психически больных, коллег и людей, по разным причинам лишенных права производить потомство. Немало оказалось среди активных немок и настоящих монстров, даже среди тех, кто не занимал никаких должностей, а были просто женами офицеров оккупационной администрации.
Эти женщины растили там своих детей, устраивали вечеринки и развлекали гостей, как всякие радушные хозяйки. Они подбадривали мужей, вернувшихся после массовых расстрелов, и утешали их, уставших от тяжелой работы и ведомственных дрязг. Среди таких была Эрна Петри, которая заметила у своего дома шестерых голодных еврейских детей, накормила их, а потом всех расстреляла. Многие из таких женщин умели метко стрелять. Лизель Вильхаус подстреливала со своего балкона приглянувшихся ей жертв в толпе евреев, пригнанных на работу. За этой охотой наблюдал стоявший рядом с ней ее собственный ребенок.
Снова и снова автор книги Венди Лоуэр повторяет, что большинство немок того времени трудно обвинять. Она даже приводит письмо одной из тех женщин, которые ужасались происходящему и решались написать об этом, пусть только в личной переписке. Юрист Анетта Шюкинг писала домой: «Папа был прав, когда говорил, что люди безнравственные и плохо пахнут. Я убедилась в этом теперь, потому что научилась отличать их от других. От них пахнет кровью». Письмо кончалось словами: «Но что можно сделать?» Отталкиваясь от этого беспомощного вопроса, Венди Лоуэр настаивает на том, что тогда у немцев вообще и у женщин в особенности все же был выбор.
Немцев не подвергали наказаниям, если они отказывались участвовать в антиеврейских акциях. Но в выборе «долг перед режимом» или «нравственность, гуманность, справедливость» мужчины и женщины в тогдашней Германии немногим отличались друг от друга. Геноцид, устроенный нацистами, является не только мужским, но и женским злодеянием.
Ясно, что Венди Лоуэр никогда не жила при тоталитарном режиме и о страхе попасть в его карающую машину знает лишь по литературе. Если же считать необходимым осуждение мировым сообществом народа за его терпимость к карательному и тоталитарному режиму, то немецкий народ это осуждение получил на всемирно известном Нюрнбергском судебном процессе. Однако безнаказанность женщин-нацисток, о которой пишет Лоуэр, возмущает даже сейчас. Кстати, об этом рассказывалось в американо-немецком фильме 2008 года «Чтец», где показан суд в Германии над группой нацистских надзирательниц. Только одна получает тюремный срок, да и то лишь из-за своего тупого прямодушия. Остальные с помощью адвокатов и под давлением общественного мнения легко и цинично уворачиваются от справедливой кары. А если говорить о реальности, то особенно поразительна судьба упомянутой в начале этого очерка Гертруды Шольц-Клинк, главы женских нацистских организаций, эксперта гитлеровской расовой политики. После войны она попала в лагерь в советской зоне, но не была опознана, освободилась и укрылась у единомышленников в замке под Тюбингеном во французской зоне оккупации. В 1947 году ее узнали – судил ее французский оккупационный суд и приговорил к 18 месяцам тюрьмы, но, опомнившись, добавил 2,5 года трудовых лагерей. Шольц-Клинк вышла на свободу в 1953 году и мирно доживала в Тюбингене, оставаясь верной идеям национал-социализма. Она умерла в 1999 году. В книге «Гитлеровские фурии» Лоуэр пишет.
«Что стало с немками-нацистками после войны? Они ускользнули обратно в нормальную гражданскую жизнь. Из десятков тысяч лишь горстка попала под суд, и лишь единицы были осуждены. Короче говоря, все убийства сошли им с рук».
Читая о женщинах в нацистской машине истребления, невозможно отмахнуться от вопроса, будет ли когда-нибудь написана книга о сталинских фуриях, или три четверти века уже затянули их злодеяния паутиной забвения. The sun on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. Gives its gold to the sea, but somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. And Ludwig, sing with me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee, but soon there's a whisper.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1913, век спустя. Дыр Булщил, «Победа над солнцем». Волков рекомендует. Бах!
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1913, век спустя, «Дыр бул щил», «Победа над солнцем», «Волков рекомендует», «Бах». Сегодня мы с Соломоном Волковым завершаем цикл передач, растянувшийся на весь 2013 год. Он был связан с календарным юбилеем – 100 лет 2013 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века до сих пор играет роль парижского метра. Этакий эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности западной культуры, о творческом взрыве, который в одних странах назывался «Belle Époque», в другой – «Серебряным», а в третий – «Позолоченным веком». Отмечая столетие 1913 года, мы старались увидеть в нем пучок реализованных и, что очень важно, нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача была обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть. Прежде чем начать последний эпизод нашего цикла, я предлагаю вернуться ко всем прежним. Чему, Соломон, мы научились за эти 12 месяцев? Каков главный урок 2013 года? И чего нам больше всего жалко в той эпохе, оборвавшейся на верхнем до? Мне больше всего, скажу я прямо, жалко утраченной веры в постепенное наступление светлого или хотя бы достойного, приличного будущего. Стефан Цвейг в книге мемуаров «Вчерашний мир» говорил об этом очень горько. Он писал: «Когда я пытаюсь найти надлежащее определение той эпохи, что предшествовало Первой мировой войне, то должен сказать так: это был золотой век надежности». И вот об этом веке я, конечно, тоскую.
Знаете, Саша, у меня следующее соображение на этот счет. Вот у вас лично, в вашей жизни, была когда-нибудь идея светлого будущего, какой-то счастливой жизни, которая вот наступит... Для вас.
Мне что, рассказать вам правду?
Да.
Тогда я вам скажу честно, что когда появилась хрущевская идея о коммунизме, я ходил тогда в первый класс, и я представлял себе, какая будет сказочная жизнь, потому что я очень любил советскую фантастику. Я хорошо знал, что будет при коммунизме, и с нетерпением ждал будущего. И я всегда, я даже тогда был, в каждом фантастическом романе был такой анабиоз. Можно было заснуть и проснуться через 100 лет, и уже будет жить, когда будет все бесплатно, и кругом будет все так хорошо и так красиво, как описывали Стругацкие в своих книгах 60-х годов, пока они не стали писать антиутопии. И должен вам сказать, что до сих пор я свято верю в ту утопию, которую придумали Стругацкие, а именно понедельник начинается в субботу. Работать интереснее, чем отдыхать. И мир интересной работы, мир людей, которые больше всего на свете любят субботник, любят творить, по-прежнему кажется мне идеальным. Так что как бы для меня этот светлое будущее существовало.
Вы знаете, я совсем таким образом никогда не мыслил, скажу вам. У меня никогда не было идеи, что где-то за поворотом встретит нас какое-то счастливое будущее, и что я это счастливое будущее увижу. Задним числом, наоборот, оглядываясь на тот жизненный отрезок, который мы прошли с вами, Саша, я могу сказать, что в каком-то смысле нам определенно повезло. Мы не прошли через гражданскую войну, мы не прошли через мировую войну в сознательном возрасте, да.
Мы застали вегетарианский период советской
власти. Абсолютно.
Более-менее вегетарианский. Бродскому или Синявскому это не помогло, но все-таки это не сталинская эпоха.
Это хотя я помню еще очень хорошо смерть Сталина, и я помню вот эти вот последние закатные сталинские годы, и должен сказать, что это, пожалуй, было, несмотря на то, что я был абсолютнейшим малышом, и, конечно же, ничего не понимал и не в том, что происходит, но окраска этих лет была такая сумеречная, такая серая, такая устрашающая, что я о них до сих пор вспоминаю, как, может быть, о худших годах моей жизни.
«Хрусталёву машину».
Да, это абсолютно.
Мы хорошо видели.
А вот этот фильм настолько вскрыл, как скальпелем, вот какие-то вот сгустки вот этого страха в моей душе детского, что я его принял совершенно на 100% сразу же.
Вот именно поэтому 13-е годы кажутся нам таким восхитительным. Ведь те, кто тогда жил в Европе, не казалось им это хорошее время. Они хотели вырваться из него. И именно с этим связана сегодняшняя тема наша. Дело в том, что в 1913 году было опубликовано стихотворение, которое, может быть, самое скандальное в русской литературе за всю историю ее. Это стихотворение написал Крученых. Оно было опубликовано в его книжке «Помада», которая вышла способом, как тогда говорили, самописьма. То есть лидографировано, это был тогдашний самиздат. На первой же странице текста можно было прочитать три стихотворения, написанные на собственном языке, и от других отличается. Слова его не имеют определенного значения. Вот это стихотворение, прочту его целиком. «Дыр бул щил, убашщур, скум, вы со бу, РЛС». Конец стихотворения. Что это значит стихотворение, никто не знает. Но Владимир Федорович Марков, вы помните такого человека?
Ну, конечно же.
Это крупнейший знаток футуризма, наверное,
да.
Самый большой. Он жил в Америке, я немножечко его успел застать, он очень прожил длинную жизнь, он умер только в 2013 году, совсем недавно. И он был историк русского модернизма и замечательный знаток всякого футуризма вообще. Интересно, что... Как он учил читать футуристов? Он говорит, вы каждый день, если хотите понять футуристов, вы должны практиковаться. Есть только один способ, я его знаю. Каждый божий день вы должны читать по стихотворению Тредяковского. Если вы разберете Тредяковского, вы разберете любого поэта. Так вот, Марков в своей классической истории футуризма, она вышла в 1968 году, и на английском языке она была признана абсолютным классикой литературоведения. Он анализировал стихотворение следующим образом. Стихотворение начинается энергичными односложными словами, напоминающими русские или украинские. Окей, дыр, бул, щил, да? За ними следует этакое взлохмаченное и шершавое трехсложное слово «убашщур». Затем как будто обрывки какого-то слова. Две последние строки составлены из слогов и отдельных букв. Заканчивается оно странным, совсем не по-русски звучащим слогом «эз». А вот рассказ самого Крученых, записанный Харджевым, о том, как появилось стихотворение. «В конце 12-го года, — рассказывает поэт, — Бурлюк сказал мне, напишите целое стихотворение из неведомых слов. Я и написал «Дыр бул щил» — пятистрочие, которое поместил в готовящей тогда моей книжке «Помада». В том же 13-м году Крученых говорил о своем стихотворении. «Чтоб писалось туго и читалось туго, неудобнее смазных сапог или... грузовика в гостиной. У писателей до нас инструментовка была совсем иная. Например, по небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. Здесь окраску дает бескровное «пе-пе», как картины, написанные киселем и молоком. Нас не удовлетворяют и стихи, построенные на «па-па-па», «пи-пи-пи», «ти-ти-ти». Здоровый человек такой пищей лишь расстроит желудок. Мы дали образец иного – звука и словосочетания. И далее, процитировав стихотворение, полностью добавил в скобках. Кстати, в этом пятистишье больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина. Я нахожу очень любопытным это замечание, потому что одновременно стихотворение непонятное, но и непереводимое. Вот это поразительно. И в этом смысле это бесценный артефакт русской культуры. Интересно, что очень высоко оценил этот опыт Казимир Малевич, который, конечно же, шел к тому же в своей живописи. Он сказал, слово как таковое должно быть перевоплощено во что-то. Но что-то осталось темным. Конечно, это что-то и стал черный квадрат.
Саша, я вот хотел бы вас спросить сейчас, и ответьте мне, пожалуйста, совершенно откровенно. Вот от вас бы зависело два культурных артефакта, вам представляю. От вас бы зависело, какой из этих культурных артефактов вы бы сохранили в истории русской культуры. Вот вы бы сохранили «По небу полуночи Алгин летел» или же «Дыр был щил». Что бы вы выбрали?
Ну, конечно, «Дыр был щил», потому что он один такой. Насчет ангелов, это все-таки проще, с ними хорошо. А «Дыр был щил» один. Другой разговор. Ваш вопрос иезуитский, но не настолько, насколько вы думаете. А хочу ли я прочитать второе стихотворение «Крученых»? Ведь он же написал массу всего. А сколько у него было последователей? Сколько до сих пор людей, которые пишут нечто подобное? Нет. Они поставили, на мой взгляд, точку. И в этом заключается прелесть футуризма, потому что он довел, как тогда говорили, поэзию до каменного века. Дальше некуда. И сколько бы мы ни издевались над этим, эту точку нужно было поставить. Именно поэтому столько энергии во всем этом. Вот «Черный квадрат» Малевича. Вы посмотрите, что происходит с этим произведением. Ведь оно стало символом русской культуры целиком. Я был во Франкфурте на книжной ярмарке, когда Россия была гостем ярмарки. И что же выбрали символом этой ярмарки? Черный квадрат. Там были конфеты «Черный квадрат», авторучка «Черный квадрат» и так далее, и так далее. Но «Черный квадрат» стал символом всей русской культуры. Вот она дошла до этого «Черного квадрата». Татьяна Толстая написала, что она не дошла, а рухнула «Черный квадрат», который поглотил ее. И в этом тоже много правды. И я даже не могу сказать, что я люблю это все, потому что нет, любить это нельзя. Это можно ценить как исторический факт, как археологию. Знаете, археология редко имеет дело с красивым, но она имеет дело с важным. И в этом отношении для меня футуризм – это
важное.
Важное. Это то, что должно быть в музее культуры. Это не то, чем мы пользуемся каждый день, но то, без чего наша культура будет неполной.
Знаете, это очень убедительная аргументация, и я с ней совершенно согласен. И хочу добавить, как вот этот «Дыр был щил» проявил себя на музыкальной сцене, потому что в том же самом 1913 году, когда появился «Дыр был щил», произошло еще одно очень важное для истории русского футуризма и мирового футуризма событие. Это премьера оперы «Победа над солнцем», в создании которой участвовали тот же самый Алексей Крученых и в качестве композитора Михаил Матюшин, петербургский футурист, живописец и, что очень важно, музыкант, который учился в Петербургской консерватории, он был скрипачом. А в качестве оформителя оперы выступил тот самый Казимир Малевич, о котором вы сейчас говорили. И, конечно, само участие вот такой троицы, то, что это была троица чрезвычайно одаренных людей, уже как бы гарантировало, что подобное событие, которое в тот момент, конечно, рассматривалось большинством зрителей и наблюдателей как чистое хулиганство, что это событие останется в истории не только русской, как я уже сказал, но и мировой культуры. Что и произошло. Суть этой победы над солнцем, как бы вот ее идея, ее очень-очень, скажем так, незамысловатый сюжет, заключается в том, что некие будетлянские, то есть футуристические, силачи побеждают солнце, которое является символом вот этой всей прошлой, старой, красивой, в кавычках, культуры. И сам Матюшин...
Это они ставили кавычки, а не мы с вами.
Да. Сам Матюшин говорил о том, что это опера о победе над привычным понятием о солнце как красоте. И Малевич добавлял, что этой постановкой мы открыли новую дорогу театру. Ну, в тот момент, конечно, пресса волю поиздевалась над этим событием, и опера долгие десятилетия вообще не исполнялась, никто о ней не вспоминал, только если в каких-то комментариях к Маяковскому, которого, как мы знаем, в Советском Союзе благополучно издавали, в том числе и футуристического, потому что его Иосиф Виссарионович Сталин провозгласил лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, значит, и футуризм как-то проскакивал под это дело. Но в сравнительно недавние годы интерес к этому произведению, к опере «Победа над солнцем» возобновился, и начали его ставить и на Западе, и в России, и в 1993 году поставили в Москве. Я хочу показать трейлер к этой постановке, который я разыскал на YouTube.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, наш цикл завершен. Но в конце я хочу задать вам личный вопрос. 1913 год, с которым мы провели 2013 год, позволил нам заново пересмотреть все артефакты той культуры, все лучшие достижения, самые интересные.
В всяком случае, многие из них, так скажем, ну, да.
То, что мы выбрали, то, да, что мы,
да,
выбрали.
То, что мы посчитали таковым, да.
Я могу прямо сказать, что для меня, как я уже говорил в предыдущем выпуске нашей программы, главное событие 1913 года – это публикация Мандельштама «Камень». Это основополагающая для меня книга в русской поэзии. А что в музыке для вас 1113 года значит?
Ну, разумеется, вне всяких сомнений, это премьера «Весны священной» Стравинского, потому что я всегда повторяю и говорю о том, что для меня Стравинский делит с Шостаковичем титул главного композитора 20 века. И премьера вот этого опуса «Весны священной», которая определила все развитие музыки в 20 веке, и не только в 20 веке, а в 21 веке тоже, нету ни одного крупного явления в современной музыке, которое так или иначе не прошло бы, как говорится, под крылом Стравинского, не почувствовало бы вот этого дыхания этого автора. И, конечно же, «Весна священная» — это такой силы, такой грандиозности культурный артефакт, и значение его в моей личной жизни столь велико, что разговора даже не может быть. «Весна священная» — это мое любимое произведение 1913 года, а может быть и всего 20 века, и оно прозвучит сейчас здесь во фрагменте. Мы ведь с вами говорили, Саша, о том, что для нас 13-й год – это такая площадка, на которой столкнулись самые разные тенденции, иногда противоположные. И вот я всегда повторяю, что когда я сижу в концертном зале и, скажем, играю сначала сочинение Бартака, условно говоря, а потом играю сочинение Стравинского, вот я физически ощущаю, как эти два композитора присутствуют в этом зале вживую, и как каждый из них старается победить другого. Мы могут говорить все, что угодно о том, что как композитор композиторы, художники, поэты, как они друг друга любят. Понятно, понятно, конечно, любят, но также они хотят, чтобы их творчество возобладало бы. И 13-й год это была такая площадка, где тоже сталкивались совершенно противоположные эстетические тенденции. И для меня олицетворением вот такого, такой борьбы двух тенденций, прямо противоположно, является творчество Стравинского и Рахманинова, современников, которые сталкивались в жизни, кончили оба жизнь в Америке, где, как мы знаем, это знаменитый эпизод, Рахманинов принес Стравинскому в знак, так сказать, такого примирения в конце их жизненного пути, он принес ему банку с медом. Символический такой жест. Очень, кстати, подсластить трогательно.
Старость.
Да, очень-очень-очень трогательно, да. Так вот, Рахманинов для меня это вот такой антипод, как бы, Стравинского, с одной стороны. А с другой стороны, пример того, что в рамках одной...
Два полюса одной планеты.
Да, да. И они оба для меня великие авторы. И я, конечно же, я отдаю предпочтение по многим причинам «Весне священной» над всеми другими опусами, но Рахманинов для меня стал со временем, кстати, не сразу. В отличие от Стравинского, который я полюбил сразу-сразу. А Рахманинова, я к Рахманинову пришел постепенно и во многом благодаря усилиям пропагандистским и моей жены Марианны. Так вот, для меня сейчас это вот такие две равновеликие фигуры, музыку, которых я одинаково чту и перед которой я преклоняюсь.
Ну что ж, пусть наш цикл проводит Рахманинов.
Вокалист Рахманинова созданы приблизительно вокруг этого времени.
Сейчас Волков рекомендует.
Вы знаете, Саша, я в последнее время слушаю музыку всю и как-то примеряю ее к своим каким-то жизненным обстоятельствам. Я вообще люблю знать вот о каких-то жизненных ситуациях за произведением искусства. И кажется, что это очень важно, когда ты читаешь там лирическое стихотворение, кому оно посвящено, там, кто эта женщина или кто этот мужчина, которому стихотворение посвящено. А в музыкальном исполнительстве разве может быть такое? Кажется, что вот какая-то за этим жизненная история может стоять? Да, оказывается, может. И пример этого – недавняя запись, которая еще даже не вышла в продажу, шести сонат Баха для скрипки и клавишного инструмента. Я, кстати, все эти шесть сонат играл, они для меня, поэтому по-особому как бы звучат, я их проигрываю про себя, когда слушаю эту музыку. Исполнителями выступают за фортепиано, в данном случае – замечательный джазовый пианист Ки Джаред, американский.
Знаете, у меня с ним я особые отношения, потому что должен вам сказать, что именно он открыл мне Баха. Бывает такое. Я в детстве, как мы все в Риге ходили, слушали орган в Домский собор и слушали Баха, но я всегда думал, что это для того, чтобы казаться умнее. Но однажды, это было много лет назад, уже, наверное, лет 20, если не больше, я услышал запись Джареда «Вариации Гольдберга». И, знаете, вот с тех пор начались мои любовные отношения с Бахом. У меня теперь полсотни пластинок, и редко проходит день, когда я не слушаю одну из них. Но первая был Джаред. Так что у меня к нему, я к нему по-особому отношусь.
Джаред – изумительный мастер. Он и Баха играл, и Генделя, и Шостаковича, между прочим. Но эта запись особенная, потому что скрипачка здесь Мишель Макарски, у которой с Джаредом, как я понимаю, был долгий роман. Причем они встречались, они расходились, потом они опять сходились, они музицировали вместе в разные периоды своей жизни. И вот сейчас они оба уже немолодые люди, они записали вот эти 6 сонат. И когда я слушаю эту музыку, я слышу диалог двух людей, которые друг друга любили, которые сохранили друг другу вот это теплое, ласковое отношение, и которые понимают друг друга с полуслова именно вот в процессе созидания музыки. И это такое невыразимое ощущение, это такое невыразимое счастье вот присутствовать при таком разговоре двух людей, которые когда-то очень, вероятно, друг друга любили. Потом, может быть, это перегорело. А сейчас у них об этом обо всем светлые, сладкие воспоминания. И об этом они разговаривают в этой музыке. Бах в исполнении Кита Джареда и Мишель Макарски. Разговор о любви. Рекомендую.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии.
Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».